Здравствуйте! Вы на Толк Радио, меня зовут Евгений Степочкин. 22 июня в 4 утра в Тольятти на Площади Свободы состоится акция памяти, посвященная началу Великой Отечественной войны. Студенты и сотрудники Тольяттинского госуниверситета, а также представители исполнительной и законодательной власти города минутой молчания почтят память павших и возложат цветы у вечного огня обелиска славы. 5000 ставропольчан ушли на фронт. Половина из них не вернулись. В 1941 году, когда началась война, наш город назывался Ставрополь на Волге. В нем проживало 12 тысяч человек. Дети ходили в школу, взрослые в основном занимались своими огородами, то есть личным подсобным хозяйством. В лесу жители собирали ягоды и грибы, в реке Волошка ловили рыбу. Сообщение о начале войны прозвучало как гром среди ясного неба. Свидетелем этого события стала председатель общества ставропольчан Нина Савкина.
22 июня 41 года все население Ставрополя находилось на реке Волошке. Там мы проводили воскресные субботние дни с семьями. Мы не слышали, ничего не знали, купались. И вдруг с обрыва города раздается крик. Мы не слышали, что нам кричали, но мы быстро собрались и пошли в гору. Вот представь себе портпоселок, гора Дубошка, Дубошная называлась. Там у подножия, ну, метров за 500 находилась Волошка, где мы купались. Когда мы поднялись в город, то мы услышали, началась война. В 12 часов нас пригласили прослушать объявления, правительственные сообщения. На столбах черный репродуктор висел. Вот через него жители узнали о войне. Мне тогда было 3 года. Я, может быть, и не понимала, но я видела слезы. Я видела сборы взрослых и подростков, которые собирались на фронт. Вечером в 5 часов был объявлен митинг. Он проходил в саду имени Воровского. Моя мама педагог, поэтому она с учениками была в этом саду. А я, как мамин хвостик, всегда за ней ходила. И я была в этом саду Воровского. Народу было 1003. Меня придавили к забору этого сада. Дышать невозможно было. Люди плакали, люди слушали.
На фронт ставропольчане уходили буквально со школьной скамьи. Выпускники школы номер 1 только успели отметить на Молодецком кургане получение документа о среднем образовании.
В первой школе было 2 класса, 10-х выпускники. Накануне прошел выпускной вечер. Они поехали на лодках на ту сторону реки. И они не знали, что началась война. А когда сюда приехали, они все написали заявление. Ларин Федор был комсоргом. Он первым написал заявление, и все до единого 2 класса во главе с директором Нестеровым Николаем Алексеевичем. 23-го на следующий день июня первая группа была отправлена на фронт. К пристани подошел пароход памяти Азина. Я опять с мамой там за руку держуся, чтобы не потерялась. Мы даже вошли на пароход. А так как народ мало что смыслит в этом деле, мы все сели на одну сторону или встали, и он чуть не перевернулся. Какая-то женщина, которую я не помню на сегодняшний день, сказала: «Ох, плохая примета! Не вернутся люди с фронта!» И так получилось. 10 человек вернулось с этого парохода, остальные все погибли.
Во время Великой Отечественной войны Ставрополь на Волге не был фронтовым городом. То есть здесь не велись боевые действия. Нина Савкина вспоминает, что только один раз над Ставрополем появился небольшой отряд парашютистов, но всех их выловили за несколько дней, и с тех пор никто свой нос сюда не совал. Ставрополь на Волге был тыловым городом. В годы войны в нем работали 4 детских дома. В них от голода и смерти спасалась ребятня с различных оккупированных территорий. Из Ленинграда, Смоленской области, из Польши.
17 августа 1942 года сюда прибыл пароход. На нем привезли 120 детей дошкольного в основном возраста. Пароход причалил, и мы стоим, ученики трех школ, учителя с ними, и я с ними, 4-летний уже ребенок, ждем. Никто с прохода не выходит. Наконец, кто-то там из взрослых догадался подняться на пароход. Когда он поднялся, увидел, что дети Ленинграда настолько истощены, что они не могут ходить, не могут встать. И тогда моментально в две шеренги, в две колонны построились жители, и они детей выносили на руках, передавали с рук на руки. Тех, кто вообще уж плохой был, на телеге их клали и увозили в больницу. Больница Земская или больница Ставрополя находилась на месте нынешнего мужского монастыря в Порт-поселке. Ну и, короче говоря, этих детей, кто мог передвигаться, их увозили в детские дома. Задача была поставлена таким образом. Откормить детей, чтобы поставить на ноги. Если мужчинам давали 0,5 кило хлеба на сутки, иждивенцам давали 300 грамм, то детям детдома давали 600 граммов. За 2 месяца они отъели свои физиономии и при детском доме стали создавать подсобные хозяйства. То есть огороды, сажали картофель, лук, морковь, капусту, все овощи. И вот таким образом их кормили. За 2 месяца дети отъелись. Они уже играли, бегали, прыгали, как и мы.
Но маленькие ставропольчане не только играли. У них оставалась обязанность учиться в школе. А после уроков дети, чем могли, помогали взрослым. Помогали аптекам и фронту, рассказывает Нина Савкина.
Я, например, помню поездки на лодках через реку Волошку в заливные луга. Там мы собирали ягоды, клубнику, землянику, вишню, рябину, клюкву, грибы собирали, всевозможные цветы. А потом сдавали бесплатно, безвозмездно все мы это делали в аптеке. До сих пор помню учительницу Марию Ивановну Дроботову, учительницу начальных классов, которая сдала за годы войны 1,5 тонны сухого сырья, вот этих цветов, ягод и так далее, и так далее. Одна, значит, женщина, фамилию забыла, 160 килограммов шиповника сдала. Это все надо было для того, чтобы помочь нашим воинам Советской Армии. Так что чем мы могли, тем помогали. 1500 ставропольчан были награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. В том числе и моя мама получила эту медаль.
На месте нынешнего центрального района в годы Великой Отечественной войны находились поля. На них выращивали в том числе зерно, которое ближе к осени отдавали в фонд обороны, а оттуда на фронт. В этот же фонд обороны в качестве добровольных пожертвований ставропольчане передавали деньги, золотые украшения и облигации государственных займов. Они нужны были для формирования авиационной эскадрильи и танковых колонн. От Ставрополя на Волге фронт получил и переводчиков. С 41 по 43 годы в нынешнем санатории «Лесное» располагался Институт иностранных языков Красной Армии. В нем учились и такие известные люди, как Владимир Этуш, актер театра и кино, Андрей Эшпай, композитор, и Павел Коган, поэт. Все для фронта, все для победы. Но ждать ее пришлось 1418 дней. Как в Ставрополе на Волге встретили новость об окончании войны, вспоминает свидетель этого события, председатель общества ставропольчан Нина Савкина.
9 мая весь город был в саду имени Воровского. Моя матушка и я рядом. Без меня ничего не обходилось. И, значит, мы прослушали это объявление о Великой Победе. Слезы радости лились рекой. И в это время пошел дождь. Вот я стояла в платье, мокрая, хоть выжимай, но радовалась. И все стояли и не уходили. Вот так мы встречали День Победы. Сколько часов мы стояли под дождем, я не знаю. Но мы не уходили из сада Воровского.
За мужество, проявленное в боях, 13 нашим землякам присвоено звание Герой Советского Союза. Мы помним их имена. Василий Андриянов, Иван Бузыцков, Константин Викторов, Алексей Голоднов, Дмитрий Голосов, Алексей Грачев, Борис Яряшев, Василий Жилин, Алексей Казачков, Владимир Кудашев, Петр Рябшов, Евгений Никонов, Сергей Фадеев. Кроме того, 21 год назад указом президента России звание Героя России присвоено Федору Дорофееву и Виктору Носову. Они вместе учились в авиационной школе, а на фронте оказались в составе одного экипажа тяжелого бомбардировщика. Оба погибли 13 февраля 1945 года. На Ставропольской земле воспитывались и полные кавалеры Ордена Славы – Алексей Абдалов и Виктор Ремнев. Они тоже внесли бесценный вклад в великую победу. Вечная память погибшим. Вечная слава живым. И всем нам мирного неба. Евгений Степочкин, Толк Радио.